Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
12 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Да, и сегодня в программе «Профессия». Мне кажется, это такой достаточно сложный труд, сложная работа, потому что мы все дома имеем там животных, кошки, собаки.
Почти все.
Почти все. Ну, по статистике 50 на 50 почти, Марин. Вот, и понять, что у них в голове.
Что у них на уме.
Да, что они думают, как они дальше поведут себя. Даже очень дрессированные и умные животные. Достаточно сложно. Но, оказывается, такие люди есть. И в последнее время их работа очень востребована. У нас сегодня тема программы «Зоопсихолог». И в гостях специалист по поведению кошек, зоопсихолог. А также автор книги про кошек, верно? Анна Орлова. Аня, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Аня. Аня, вы специально выпустили книгу такого формата, вот посмотрите.
Она очень удобная, карманная, такая
подмяу, красивая. Я
посмотрела содержание, кстати, этой книги, и там прям, знаешь, такие основные вопросы, вот, которые меня лично как это назвать-то? Хозяйку кота. Да, они на самом деле мне очень интересны.
Затрагивают.
Да.
Удачная, хорошенькая книжечка. Расскажите от издательства АСТ, расскажите нам, пожалуйста, почему вы решили стать зоопсихологом?
И вообще, как им становится?
Да. Ну, это такая история у меня довольно, долгая о том, как я стала зоопсихологом. Просто в какой-то момент, живя уже в Москве, просто родом из другого города, мне очень захотелось помогать бездомным кошкам. Mm-hmm. И поэтому я стала волонтером в приюте, и там столкнулась с такой проблемой. Когда пристраиваешь кошку, проходит время, и ее возвращают обратно. И вот процент вот этих возвратов, он был довольно высокий.
Mm-hmm.
И основная причина для возврата – это какое-то нежелательное поведение кошки. Угу. Дома она могла начать ходить мимо лотка, проявлять агрессию, либо долго прятаться, то есть адаптационный период был долгий, и многие другие проблемы. И поэтому люди возвращали, я не знала, как помочь, не понимала вообще, почему так происходит, и начала искать информацию.
Узнала, как адаптировать, да, кошек?
Да, узнала, угу, что есть такие люди, как зоопсихологи, познакомилась с ними, стала ходить к ним на лекцию, то есть к моим коллегам, стала учиться у них, потом стала искать разную литературу, потом стала вести социальные сети, ко мне стали приходить люди с вопросами, я стала их консультировать, и вот так вот у меня пошло. И, в общем-то, я стала развиваться в этой
области.
Дошло
даже до книжки. Мне очень нравится, здесь есть специальные картинки в книге. Например, описывается, если уши в сторону у кошки, то она от чего-то защищается. Вот. Тут прям иллюстрации. Или, например, играет в охоту. И вот как ты, Марина, рассказывала, что твой кот...
Когда, например, я сижу на одном конце дивана, а он на противоположном конце дивана, и он на меня просто смотрит очень внимательно, и потом начинает разминаться, так шевелится. У него плечи шевелятся, и он просто на меня бросается. Думает, что он сейчас просто меня съест. Наверное, в этот момент, естественно, ничего не получается.
Ну, у вашего котика просто большая потребность именно в двигательной активности, в том, чтобы поохотиться, поиграть. И, конечно, его активность надо перенаправлять на игрушки. Потому что, когда ваш же котенок, пока это не так больно, когда это будет взрослый кот.
Ну, как вам сказать? Вот смотрите на мои руки.
Ты вся оцарапанная?
Ну, конечно. Я знаю, что можно, по-моему, специальная мазь, да, левомиколевая, по-моему, да, которой можно слегка руки обработать, то есть она такая с горьким вкусом, она безвредна для котов, только эту мазь можно использовать. И тогда они как-то не так активны
к твоим рукам. Ну, когда вы так рассуждаете, то есть вы концентрируетесь на том, типа, как остановить поведение кота.
Да.
А надо думать о том, как сделать так, чтобы он играл не с вами, с вашими руками, а с игрушками.
Бесполезно. Знаете, чем я занимаюсь дома? Я хожу с хвостом. Я знаю, что это прекрасная история. Я хожу с хвостом.
Чтобы он охотился на хвостик.
А не на мои ноги.
Где?
А вот сейчас нам Анна расскажет. Анна, вы же тоже знаете?
Себе хвост?
Да.
На копчик? Марина, я вижу. Нет, я много разных странных людей видел, чтобы Александра выходила по дому с хвостом.
Когда вот такой маленький кот будет бросаться к тебе на ноги, и будет там виснуть, и тебе это перестанет нравиться. Ты еще и не на такое пойдешь, правда?
Ну-ка, расскажите про вот такие уловки, хвост.
Чтобы кот не бросался на ноги.
Да, специалисты рекомендуют для того, чтобы, если когда у вас нет времени поиграть с вашим котом, при помощи игрушки, вы дома заняты, например, какой-то активной деятельностью, вы ходите, убираете там, да?
Да.
Да, вы привязываете к себе, к поясу веревку длинную, на конце какой-нибудь фантик, Он за вами вот так вот бежит, и котик бежит не за вашими ногами уже, а за фантиком. Но это такая мера, которая вот в данный момент предотвращает нападение на ваши ноги. Все-таки...
Но это со временем пройдет, что он на ноги-то будет нападать?
Если ничего не делать, оно может и не пройти. То есть это поведение может стать привычкой, уже взрослый кот.
А почему коты может... бросаются на ноги?
Вот движение? У такого котика, у него... Мы недостаточно двигательной активности с игрушками, именно при помощи игрушек, которые имитируют.
У него шуршащий тоннель есть, если вы понимаете, о чем я. У него шуршащий тоннель, у него есть когтеточка, у него всякие маленькие.
Есть мышка, которая бегает
туда-сюда. Две мыши у него.
Мышки, ну, эти мышки, они лежат, понимаете? Да. И когда мышка лежит, она сама по себе, как бы, это как мертвая добыча. Uh-huh. Вот кошкам не очень интересно долго с такой добычей играть, поэтому лучше каждый день с котом поиграть при помощи кошачьей удочки, это когда вы управляете.
Такая тоже есть.
Вот. Это надо прям каждый день. Это вот как собаченьки с собаками каждый день гуляют, вот мы с котиками каждый день играем.
Да.
Для гиперактивных котов и котят существуют еще электронные игрушки различные, которые вот шевелятся, все такие ползающие тараканчики, змейки, норки.
Знаете, он у меня играет с роботом-пылесосом.
Прекрасная игрушка,
да,
тоже.
Он не боится, он за ним охотится.
Да, почему бы и нет, можно к роботу-пылесосу тоже привязывать какие-нибудь ниточки, чтобы вот ему было интересно, главное, чтобы он их не съел.
Это правда.
В процессе игры.
Ань, а нужно ли говорить с кошками? Они понимают хоть что-то, вот какие-то команды могут исполнять?
Если научить кошку, конечно, да, она может исполнять команды. Они не понимают человеческую речь, они не могут ее расшифровать, но у кошек могут складываться ассоциации с определенными словами. Например, мои кошки все дружно бегут, когда я им говорю «кошки кушать».
Так.
Они все прибегают, чтобы покушать. Есть кошки, которые формируют ассоциации со словами, не те, которые связаны с едой. Например, кошки, которые любят поиграть. Если вы каждый раз перед тем, как начинаете играть, будете произносить это слово, у него это слово будет складываться в определенную ассоциацию. То есть они запоминают какие-то звуки, которые вызывают у них определенные эмоции. Либо плохие, либо хорошие.
А все-таки что делать с руками, если он любит кусать руки? Я понимаю, что его нужно отвлекать, да, ему какие-то альтернативные способы игры предлагать. Но если он видит меня, а он не видит других игрушек рядом. Я для него самая крупная, лучшая игрушка, понимаете?
Мать драконов,
да, практически. Да, и то есть от моих рук его отвлечь невозможно. То есть если я сажусь на диван, сразу подходит и начинает грызть
руки. Тут очень важно не отвлекать, потому что когда вы отвлекаете, это значит, что процесс уже пошел, и кот уже играет с вашими руками. И когда после этого он вот поиграл с вашими руками, покусал их, поцарапал, вы начинаете играть с игрушкой, кот понимает, вот это поведение работает. Чтобы со мной начали играть, мне надо прийти покусать руки, и тогда мне предложат поиграть с игрушкой. И он будет так делать всегда. Поэтому тут очень важно предотвращать это поведение. То есть самый эффективный способ – это не допускать путем профилактики.
А и как? Вот
профилактика, прям пример, каждый день играть с котом. Каждый
ну
день.
Как, если она садится, и он уже начинает руки грызть, что перед этим как сесть, начать играть?
Поиграть, да, либо дать ему какую-то развивашку, например, это как устройство, из которого, например, он может доставать себе еду, если он еще пищевик, и, ну, заточен, да, на то, чтобы покушать, ему нравится.
Это правда,
то
да.
Можно ему дать какую-то развивашку.
Ну, такой хозяйки-то.
Да, и если вот вы собираетесь чем-то заняться таким статичным, не знаю, у вас там работа дома, еще что-то, да, вы ему даете, вы можете сначала с ним поиграть с удочкой, чтобы он набегался, да, удовлетворить его потребность в двигательной активности, и затем дать ему развивашку, чтобы он вот в ней копался, ковырялся до тех пор, пока не достанет все свои вкусняшки.
Ну, вчера, например, у меня занятие по английскому языку с помощью Zoom.
По скайпу.
Да? Ну да, он подходит ко мне, начинает ходить по моей клавиатуре, естественно, выключать, потому что ему не нравится, что там происходит. Но начал он с того, что просто с разбегу прыгнул мне на спину.
Чудесный кот.
Да. Это необычное поведение для котенка или это вполне нормально?
Все котята разные, и есть котята, которые действительно такие гиперактивные, и им нужно действительно очень много внимания. И когда вы заводите себе животное, вот особенно котенка, надо понимать, да, справитесь ли вы с ним, потому что не все люди справляются с такими
вот видишь,
активными животными.
В споре между собачниками и кошатниками, да, кто выбирает котов, говорят, ой, с ними проще, потому что не надо гулять.
Гулять не нужно. Для меня это было решающим далее, фактором,
да.
Кстати.
А
но с ними нужно больше времени проводить, потому что им нужно внимание.
А кстати, есть, вот... Сейчас, подожди, Маричка, один вопрос. Вдогонку к тому, что нужно кота не оставлять одного, а поиграть. А может быть, ему взять подруга? Два котенка.
Конечно.
Нет, два котенка, они же сами себя будут занимать чем-то.
В этом есть доля правды. Действительно, если у такого котенка был бы компаньон, который был бы таким же вот активным, и они бы действительно радостно друг с другом играли, им бы до вас бы не было дела, скорее всего, он бы вообще к вам не подходил. Но тут надо понимать, что мы заводим второго котенка не для этого котенка, а все-таки это ваша ответственность, да, это больше расходов там на кормление, лечение, если он заболеет. Ну, то есть тут надо оценивать свои силы все-таки в первую очередь. Если вы понимаете, в принципе, да, вы справитесь, то можно попробовать. По крайней мере, если ну, вы не можете до конца определить, справитесь вы или нет, то вы можете, например, у какого-нибудь волонтера взять на передержку подобного активного котенка, таким образом помочь человеку, который занимается спасением животных. То есть у вас котик поживет, да, и человек в это время может ему продолжать искать дом, а потом вы можете понять, да, я могу себе его оставить, или как бы нет, и тогда он поедет уже домой, пожив у вас.
Должен ли кот спать с хозяином?
Нужно ли приучать к этому? Можно ли разрешать, да.
А это ваше дело. Ну, если вам нравится, то да, если нет, то нет.
Но это не означает, что кот или кошка будут наглеть, что ты приближаешься его так близко.
Что проснешься ты где-нибудь на краю кровати
да, однажды. Да, а он прям по центру. У меня собака такая, она меня выпихивает лично с кровати.
Хорошая собака. Это дело каждого человека. Нормально,
здесь нет противопоказаний.
То есть нет, да, если вам как бы нормально, что с вами спит ваше животное, например, мне вообще нормально, что они хоть по голове у меня ходят, там я сплю, и мне
норм. По голове написал наш слушатель, что просыпается, а кошка постоянно сверху сидит. Они, ну, это что-то значит? Ну, нужно ли ее от этого отучать?
Сверху, в смысле, прям на подушке где-то?
Нет, нет, или... на груди, насколько на груди? Я понимаю.
И смотрит наверняка в этот момент.
Это, опять же, дело каждого человека. Если человеку некомфортно, да, то, ну, можно, да, сделать так, чтобы кошка не приходила. Если вам нормально, то нормально. То есть кошки не стремятся как-то... ну, не знаю, как-то навредить вам в этот момент, ну, скорее всего, нет, им просто хочется какого-то тактильного контакта с вами, если они приходят.
А если нам, например, не нравится место, куда идет кошка, например, залезает на стол или в шкаф, или еще куда-то.
На компьютер.
На компьютер мы должны искать нельзя или что-то другое.
Как ее понять?
Или как-то объяснить ей что-то.
Это и запрещено.
Смотрите, опять мы концентрируемся не на том, когда думаем о том, как кошке запретить. Потому что когда мы думаем о том, как запретить, тут подтягиваются различные негуманные методы воспитания. Поэтому надо подумать о том, а что можно, и поощрять ее за то поведение, которое ей можно. То есть если ей нельзя на стол, значит, ей должно быть можно на какую-то соседнюю полку или рядом поставить комплекс, который по высоте будет так же, как этот стол, и поощрять ее, когда она там находится, вкусняшками, играми, ну, любыми другими действиями, которые для кошки будут в данный момент приятны.
Блин, прям как ребенок.
Отдельную квартиру ей просто сразу купить можно, да, чтобы она там себя чувствовала комфортно, и там можно было лазить по обоим, там, по шторам.
Отдельную квартиру не нужно, достаточно повесить какие-то полки у всех. Всех дома есть какие-то пустые, незанятые
как
стены.
Теточки.
Как теточки. Все это можно, чтобы сэкономить свое пространство, можно использовать стены, прикручивать к стенам прям полки и так далее.
Ань, смотрите, Амирка пишет, у меня кот был, любил в мусоре копаться. В качестве наказания выкинул кота в мусорный бачок на 30 минут.
Кот вернулся, Амир, напишите.
Да вернул. Не, в бачок, вы имеете в виду здесь дома, в ведро, насколько я понял. Вообще, кошку можно, и это бесполезно, мне кажется, ударить ее по попе там или что-то еще. Она этого не понимает же.
Во-первых, наказания, да, они неэффективны для кошек. И потому что чаще всего они происходят уже после совершенного действия. Вот. И даже если они происходят, то, как правило, по силе действия эти наказания, они недостаточно сильные, чтобы кошка, ну, вот прям это очень хорошо запомнила. И это негуманно, потому что это разрушает связь между владельцем и кошкой, это доставляет кошке стресс, она может от этого болеть. Поэтому наказание мы не используем. Максимум, что можно, это, допустим, применять игнорирование, но, опять же, в определенных ситуациях очень осторожно, и это лучше обсуждать со специалистом. Тут нужно понимать, почему кошка рылась в мусорке, да. Значит, вопросы. Как кормили, чем кормили, а был ли у нее корм в доступе?
Она любопытная.
Да. может быть любопытное, но нужно сначала определить, что с питанием. Потому что, как правило, кошки, которые роются в мусорках, они пытаются наесться впрок. Это значит, что у них либо их кормят неправильно, либо корм недостаточно сбалансированный, и кошка не получает всего необходимого с этого корма и пытается где-то добыть еще.
Хочется еще успеть поговорить о кошачьем языке. Вот наш слушатель спрашивает, а что означает, если кот забирается на колени, начинает мять лапами живот и громко кричать?
Да.
А вопрос, кастрирован ли этот кот? Потому что если это еще сопровождается вокализацией, возможно, это какое-то перенаправленное поведение, связанное с повышенной выработкой гормонов.
А если молодой кот начинает так делать, которому 9 недель? Вот он забирается, например, ко мне на руки, а начинает мурлыкать, может, еще там помяукать как-то. Ну, когда ему там чешешь за ушком. То есть явно, что ему приятно, но все равно это сопровождается вот такими вот, знаете...
А, то, что он переминается.
Это молочный шаг, да?
Молочный шаг, да, называется. Есть очень много теорий, почему вообще кошки так делают. Ну, ни одна из них как бы не... Ну, имеет какого-то точного, да, ответа. Но самое основное, это то, что когда котята сосут у кошки-мамы молоко, они в этот момент как раз перебирают уже лапками, мнут грудь для того, чтобы, ну, молочную железу, чтобы вырабатывалось лучше молоко. И вот этот инстинкт у них остается, и в какие-то самые приятные моменты своей жизни, когда кошка чувствует себя расслабленной и безопасно, она может так делать.
А что делать, если кошка, например, облизывает нос?
Чей?
Хозяина.
А,
хозяина.
Свой-то она может облизывать.
К ушам пристает. Там, ну,
вообще лижется. Насколько
близко? Это же я слышала просто, это проявление любви какое-то к хозяину, нет?
Тут тоже нужно смотреть индивидуально, если прям разбирать какую-то конкретную ситуацию. Может быть, в этот момент вы лицо помазали каким-то кремом для нее привлекательным и интересно, да, попробовать.
Валерьяночки.
Может быть, она просто привлекает таким образом ваше внимание. Может быть, до этого она попыталась иначе привлечь ваше внимание. Допустим, поцарапала свою когтеточку, но вы не обратили на нее внимания. И она подошла и вот нашла такой способ. Поэтому очень индивидуально. Тут однозначно нельзя сказать.
Ань, нашим слушателям уделим внимание различным. Личные вопросы вот не
очень
сутся,
много
да.
вопросов.
А у нас кот, когда был маленький, ездил по квартире на роботе-пылесосе.
Да,
потом подрос, мы стали запрещать пылесос, и его уже с трудом возил. Как, ну вот, как вот учить лазить кошку по столу, мы уже сказали. Кошка правда чувствует, что у человека что-то болит и садится на это место? Или это миф?
Это скорее из разряда мифов. Честно говоря, я не знаю никаких достоверных там исследований, источников, которые бы подтверждали, что кошка действительно определяет, что у человека что-то болит, но когда у человека что-то болит, это место, как правило, воспаляется, а там, где воспаление, там повышенная температура. А кошки очень любят горячие разные места греться, и поэтому, возможно, это как-то может быть взаимосвязано.
А наш слушатель спрашивает, можно ли играть с кошкой с помощью лазерной указки? Когда он ловит красную точку.
Это как раз следующая книга будет про игры с кошками, и там будет об этом очень подробно. На самом деле, ну, специалисты, вот, консультанты по поведению кошек делятся, грубо говоря, на два лагеря, которые одни говорят, что да, можно, другие говорят, нельзя.
Потому что он не может почувствовать, да,
эту добычу. Я где-то посередине. Потому что все-таки это индивидуальный вопрос. То есть, если мы говорим о таком активном котике, как ваш, например, ну, с ним бы я не рекомендовала играть с лазером, он прекрасно будет играть с игрушками. Но есть кошки, с которыми бы я рекомендовала это делать. Например, ленивые кошки, которые имеют лишний вес, их очень просто разыграть при помощи лазера. Или, например, если человек взял кошку там из приюта или подобрал на улице, она неконтактная, она агрессивная. И для того, чтобы помочь ей быстрее адаптироваться на расстоянии, потому что для нее любое приближение человека это будет опасность, а лазер позволяет все-таки сохранить для кошки безопасную дистанцию.
Денчик пишет, что делать, если кошка агрессивна по отношению к чужим людям, с домочадцами ведет себя ласково, но стоит только в доме появиться постороннему, шипит, кидается, царапается, кусается. И если еще написает в обувь.
С этим можно и нужно работать. Это, ну, прям схемы. Это вообще нужно, да, чтобы к вам пришел специалист, определил причины, почему кошка так делает. Может, там приходят какие-то шумные гости, не знаю, или гости, у которых дома 250 кошек, и от них пахнет
запах,
другими кошками.
Да.
То есть тут надо понимать, какие причины, и, соответственно, от этого разрабатываются методики по коррекции. Это поведение, оно корректируется. Я работала с такой кошкой. Не то, чтобы работала, у меня соседка попросила как-то присмотреть за ее кошками, а там я ее называю котопёс. Ее зовут Петровна, эту кошку.
Крупная, да?
Нет, обычная серая кошка, такая обычных размеров. И вот она, а мне нужно было прийти, убрать лоток, покормить. Понятно, да. А я стою, по полчаса в коридоре, потому что Петровна вокруг меня ходит такая, и вот одно лишнее движение, я получаю лапой просто. Ну, то есть она прям такая охраняет свою территорию, не дает, то есть это ничего как собака себе. Прям. Вот, ну, в общем, не удалось установить с ней контакт, и две недели... Удалось. Две недели, у меня не было выбора, мне нужно было ее кормить и убирать лоток. Вот, и, в общем-то, мы с ней подружились.
Какая деловая. Можно еще спрошу вопрос?
Да,
а что делать, если кот, например, очень интересуется едой в твоей тарелке?
Опять же, разбираемся, что с питанием у этого кота, да, как кормят, потому что есть, допустим, владельцы, которые считают нужным кормить кошку только утром и вечером, и получается днем и ночью кошка голодная. Все-таки домашние кошки, они могут сами регулировать потребление корма, и лучше, если у кошки будет корм в доступе.
Постоянно?
Постоянно.
Хотя бы в доступе.
Да, свой сухой корм, к которому она будет подходить. Она
может... если у кошки тормозов нет?
Как правило, нет тормозов как раз у тех, кого ограничивали когда-то в еде, и они теперь пытаются наесться впрок. И вот мы сначала разбираемся всегда, что с питанием там у кошки, если она пытается своровать из вашей тарелки, а потом работаем над этим поведением, улучшаем ее питание, ну, как улучшаем, просто модифицируем его определенным образом, и учим кошку находиться в определенном месте в тот момент, когда вы принимаете пищу.
Еще вопрос, Ань. Как ребенок появился, кот стал обделен вниманием, ходит надутый. А может он затаит обиду на хозяина или на ребенка?
Мы не можем сказать, кошки могут обижаться, не могут, потому что мы просто не знаем, что происходит у них в голове, да, мы все их поведение анализируем.
Вы же психолог. Зоу.
Ну, я же не могу кошке в голову залезть и прочитать ее мысли. Поэтому очень часто, кстати, когда появляется ребенок, у кошек меняется поведение, и поэтому сейчас уже есть такие люди, которые заранее обращаются к зоопсихологам для того, чтобы понять, как кошку заранее с ребенком познакомить. Кошки, они ориентируются на запахи, и лучше сначала создавать позитивные ассоциации с запахом нового члена семьи у кошки. То есть во время, там, даете понюхать пеленочку и одновременно кормить кошку, когда она чувствует запах ребенка.
А наш слушатель спрашивает, а чем лучше кормить кошку? Кормами или натуральными продуктами со стола?
Это больше вопрос к ветеринарному врачу-диетологу, но сразу скажу, да, что со стола то, что вот вы кушаете, кошке ни в коем случае нельзя, потому что это вся пища соленая, там перченая, специи всякие разные есть. Если же вы хотите кормить натуральным питанием, то это питание должно быть грамотно составлено врачом. И опять же, надо понимать, что это не то питание, когда вы покормили кошку утром и вечером. Это подходит для людей, которые работают из дома, чтобы вы могли по 5, по 6 раз в день кошку кормить. Поэтому сухой корм — это оптимальный выбор для людей, которые много работают, их там не бывает дома. Главное, чтобы это был хороший корм по составу.
Аня, еще вопрос не как к зоопсихологу, а просто человеку, работающему с психикой. А почему люди делятся на кошатников и собачатников? Есть какое-то объяснение?
Я даже не знаю. Наверное, это зависит, возможно, от опыта с детства. Ну, я просто по себе сужу. У меня никогда не было собак. Потом у меня кошки, и мне как-то проще их понимать. И, возможно, люди по этой причине как-то делятся, что у них есть какой-то опыт из детства позитивный с теми или иными животными. Хотя у каждого, наверное, своя история.
Друзья, все вот эти вопросы и остальные вы можете прочитать вот в книге Ани «Я тебя понимяу». У нас в гостях была Анна Орлова, специалист по поведению кошек, зоопсихолог. Аня, спасибо большое.
Спасибо.
Покупайте книгу от АСТ. Марина Александровна, оставайтесь с радио, говорит Москва.